эфире радио «Спутник Кыргызстан», наш традиционный подкаст «Киноблог». Здесь мы говорим о кино и обо всем, что с ним связано. И сегодня у нас в гостях достаточно новое лицо в коммерческом кино. Актер Абылай Марат с очень интересной, на мой взгляд, внешностью. Особенно если посмотреть две последние работы, то харизма и... актерские данные, они как минимум отличаются от того, что мы привыкли. Здравствуйте, Абылай, добро пожаловать к нам в студию.
Здравствуйте, спасибо большое.
Традиционный, очень банальный вопрос. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли в кино и мечтали ли вы быть актером в детстве?
Да, я в кино, на самом деле, с раннего детства хотел попасть. С самого маленького возраста, сколько я себя помню, я очень много смотрел фильмы, изучал прям вот... все изучал, сценарий, вот это все, вот до сих пор, наверное, это получается. И, конечно, это было мечтой попасть в кино. Это была, наверное, главная целью, наверное, моей жизни. Я шел к этому после 11 класса, я поступил в театр Тунгуч. Джамал Сейдахматова была нашим директором, нашим, как сказать...
мастером.
Да? Мастером, да, которая приняла нас, обучила нас. Вот. Ну, вообще, я в театр пошел, чтобы этот... думал, через театр в кино попаду. Вот так и получилось. После театра сразу там 2 года отучился и сразу в кино пригласили работать.
Ну, у вас такая достаточно характерная внешность и голос необычный. Например, когда вы попали в театр, вам предлагали какие-то, ну, роли каких-то таких необычных персонажей? Или, ну, то есть сегодня вы могли играть, там, не знаю, Чацкого, завтра могли играть в «Гамлете» и в условной, не знаю, «Капитанской дочке» и в «Ромео и Джульетте»? Или все-таки к вам присматривались и предлагали вам чуть-чуть что-то другое, необычное?
Нет, когда я оттуда пришел, я был новичком, там до меня еще учились ребята, они уже там были как бы профессионалами. И в основном я был в их тени. Я в массовке там был за этими, ну, другие персонажи. В основном главных персонажей у меня там не получилось сыграть. И иногда вот роли были, там надо было волшебника сыграть какого-нибудь, либо старика какого-нибудь. И еще я очень много Дед Морозом был. Очень много, я очень опытный Дед Мороз.
Ну, можете номер оставить, скоро Новый год, как раз можно будет вспомнить навыки. А это из-за голоса, наверное,
да? Да, из-за голоса.
Из-за такого зычного баса.
О-о-о, вот.
Ну, а дети пугались, когда вы были Дедом Морозом?
Нет, дети прям очень любили. Вот по их глазам было видно, что они как будто бы видят настоящего Деда Мороза. Прям они прям очень радовались. Очень. Я тоже детей очень люблю, и мне нравилось им доставлять эту радость. Ну, конечно, сложно было с утра до вечера, 11 классов там. Это в костюме Деда Мороза. Блин, это очень сложно, но...
жарко еще.
Жарко, да. Потеешь.
Понятно. Ну, давайте вернемся к театру и в кино. Все-таки считается, что театральная школа очень хороша для актеров кино. Но, с другой стороны, если вы вот приходите из театра в кино, то чаще всего, по крайней мере, по первым ролям можно заметить, что все равно вот эта экспрессия театральная и желание сыграть так, чтобы над вас увидели, услышали и поняли, что вы хотите сказать на задних рядах в театре, оно все равно какое-то время не отпускает. А само по себе кино-то оно другое. Там есть режиссер, камера и массовка, если она есть, есть и ваши партнеры по сцене. И там требуется, наверное, более сдержанная игра. Вот вам сложно было переходить вот из этой ипостаси театрального актера к киноактеру?
Да нет, я бы сказал, в нашем театре, где я учился, там больше было практики, там нас много не учили. Ну, не знаю, по крайней мере, когда я попал, меня сразу закинули в этот спектакль, короче, ты будешь вот этого играть, и все. И уроки, конечно, были, но, к сожалению, у меня не очень хорошо получалось туда попасть. И вообще, вот, да, вы правы, очень много замечается у нас. Я тоже заметил, что актеры, большинство актеров пытаются вот передать вот какие-то жесты, реакцию на что-то, вот, какими-то движениями, которые вот в театре обычно делают. А в кино я вообще стараюсь, вот я, как говорил, я изучал вот это все, я более-менее вот знал, как нужно себя в кино вести, и вот стараюсь вот сдерживаться вот больше вот глазами или внутренними чувствами показывать эмоции.
Угу. Ну, там, если говорить по фильму «Особняк», ну, лично я увидел вас и в первый раз такой, о, ничего себе, появилось новое лицо и очень интересное, и типаж у вас такой своеобразный, и в «Особняке» оно еще очень сильно утрировано, да, в каких-то местах, и за этим было очень интересно наблюдать. Но да, и там вот как раз видно, как вы играете очень так, сдержанно, но, видимо, вот глаза, голос и... какой-то вот, на самом деле, не очень понятный персонаж, но ему почему-то mm-hmm. веришь, и он одно из немногих хороших вещей, что есть в фильме «Особняк». Извините, что я так открыто и прямо говорю, потому что сам по себе фильм смотрибельный, но он какой-то нелогичный, и кажется, у сценаристов и у режиссеров в какой-то момент просто все навалилось в кучу, и они решили, а пусть как будет, и пошло-поехало. Потому что местами прикольно, смешно, забавно, а местами ты берешься за голову, думаешь, ну это уже прям слишком, даже понимая условности, которые нам диктует кинематограф, да. И сам по себе особняк и его территория, она же достаточно маленькая, и некоторые, как это сказать правильно, некоторая путаница, которая внутри возникает, она кажется тебе, ну, просто невозможной.
Да. Ну, не знаю, я там... Я вообще в этот момент работал на другом проекте, в художественной группе, я еще... В кино вообще уже 13 лет где-то работаю, и большинство проектов я в художественной группе, художником-постановщиком отработал. И в этот момент как раз я был в одном проекте, иностранцы приезжали фильм снимать, и я параллельно, короче, оттуда туда бегал, там своих друзей-помощников оставлял, там они меня прикрывали, короче, он там реквизиты ищет, он там к съемкам готовится, а я к тем съемкам бегу, к особняку, и сложно было на самом деле мне совмещать вот это.
Ну, а вы реквизит готовили сами, что-то строили руками, делали?
Ну, да.
Ну, я просто хотел пошутить и по поводу того, что вы даже не переодеваясь, наверное, с одной площадки на другую. И там есть очень сложная с точки зрения постановки и, ну, вот каскадерских штук сцена, когда у вас буквально, просто буквально загорается пятая точка. Вы сами снимались в этой сцене или там вам помогали каскадеры? И расскажите, как это было?
Ну, это, на самом деле, это, наверное, не знаю, я это очень много раз видел, такие вещи в кино, когда мы делали, и вот этот момент, наверное, был одним из легких, потому что я один раз, когда художником был, я то же самое с одним актером сделал, я ему вообще спину, вот заднюю часть полностью поджег, короче, сказал, прыгай в бассейн, короче, а мне вот только, ну, там художники тоже хорошо все сделали, они на меня одели штаны, мокрые штаны, и потом уже одели сухие штаны, и потом еще они обмазали глиной, и поверх этого уже подожгли вот это все.
И это был не опасный трюк, но выглядит достаточно опасным и неприятными последствиями.
Нет, он был не опасным. Ну, мы быстро за 2 дубля, по-моему, отсняли вот это.
Вы сказали, что вы попали в кино вообще 13 лет назад и в основном работали художником-декоратором, художником-постановщиком в художественной группе. Как вы пришли сюда? И получается, что примерно в этот период вы параллельно еще и учились на актерских, ну, на курсах актерского мастерства в театре и играли в театре. Вот расскажите об этом периоде своей жизни, что вы делали в кино и как вы туда попали, и зачем, самое главное.
Ну, когда мы учились в театре, ну вот как я уже говорил, я вообще в кино хотел и ходил на очень много разных кастинги, на пробы, в массовке где-то играл очень много раз, и потом меня позвали с моим другом, одногруппница еще на троих позвали на фильм этот «Девушка в красном», вторая часть. В первой части тоже ребята из нашего театра снимались. Вот, во второй части отснялись. И потом этот Байкеша, Данияр Абдукеримов, после того, как мы уже театр заканчивался, он нас пригласил. Он сказал, давайте сценарий напишем, снимем фильм молодежный какой-нибудь. И это был одним из наших проектов первых. Я там с другом писал сценарий, мы с ним режиссером были, и мы сняли фильм «Хьял Гештер» называется. Это в 2012 году вышел фильм «Мечтатели». Вот это было одним из первых наших Ну, я как режиссер, скорее всего. Я там еще оператором был, режиссер-оператор. Еще снимался там. И потом мы еще сняли фильм «Скажи, люблю», «Сюем дечи». Вот. Вот в этом фильме я первый раз отработал художником. Так как я учился в детстве в художественной школе, 6 по 9 класс в интернате художественном. И у меня были навыки определенные. Вот. И так и поехало. И в художке я работал, чтобы держаться в этой сфере. Так как сразу не получилось бы сниматься либо режиссировать свои фильмы. Вот. Надо было держаться в этой сфере и идти к этому. И вот сейчас вот в этом году уже более-менее. Ну, это все со временем идет. Нужно терпеть и оставаться в этой сфере. И со временем все получается.
А вот если говорить о вашей роли в том же особняке, вы сами себе придумывали образ, тем более учитывая, что вы еще и работали параллельно художником и, в принципе, знаете эту сферу, знаете, как это все делается, или этот персонаж, он был изначально так написан?
Да, он был прописан, и у меня даже времени не было особо сходить с режиссерами, поговорить. Я тогда уже плотно работал на проекте. Ага. Но они мне доверились, они утвердили меня. Единственное, я пошел на читку сценария, и все, и потом уже на съемки пригласили. До этого я с режиссером, с Радиком Ишимовым работал в одном социальном ролике. Там снимался, и после этого он уже уверенно пригласил меня.
Угу.
Да. Поначалу я отказался, потому что не свободен, боялся, что не смогу совместить. И потом, когда мой друг рассказал сценарий, о чем этот фильм, и мне, ну, интересно стало. Интересно стало именно вот образ вот этого парня сыграть. Вот. И я нашел выход. Только в том проекте не знают, что я там параллельно бегал, снимался.
Ну, а потом...
Ну, они подозревали, мне кажется.
А вот ваш персонаж там, он такой же, вроде бы, неплохой парень, но какой-то нерешительный. И какой-то, ну, не очень понятны его цели. И вот вы, когда снимались, вы сами понимали, чего он хочет и чего он добивается? Ну, чтобы слушателям было понятно, там есть история про парня и девушку. У девушки родители не очень богатые, и парень тоже там не из очень семьи с достатком, да? И парень, он где-то что-то подрабатывает, а у девушки вся семья занимается уборкой особняка, ну, в частности, одного особняка раз за разом. И тут, естественно, по нашей вот кыргызской традиции родители давят, женись. И вроде девушка согласна и ждать, и любит вот у вас уже сложившаяся пара между ними, но что-то вот такое вот раз происходит ни с того ни с сего, и они закатывают там, ну, знакомство с родителями, все это дело уже с богатым парнем, и отсюда все завязывается. Ну, это вот про фильм «Особняк». И параллельно там все-таки есть вот эта веселая такая, очень забавная часть, местами действительно очень забавная, местами не очень, местами с перебором. И есть вот эта линия. Вроде бы, с одной стороны, она трагичная, потому что, ну, в ваших глазах читается, ну, у вашего персонажа это трагедия. И с другой стороны, ты смотришь и не очень понимаешь, а вот чего на самом деле хотел ваш персонаж? Вы сами это понимаете?
Да. Ну, мне кажется, это когда отец пришел и сказал, типа, все, не встречайся с моей дочкой, прекрати, она должна быть счастлива. Наверное, в тот момент персонаж, наверное, подумал, может, действительно, может, она будет счастлива с другой дорогой,
более
может, она пойдет.
Да.
Наверное, я такой вывод сделал. Ну и потом обратно, наверное, все-таки не смог отпустить, и вот это все началось.
Да, это привело к очень забавной, очень смешной сцене в лесу, где ваш персонаж дерется с другим персонажем своим. Ну вот, кстати, вот это очень классный момент, он очень смешной и поставлен хорошо, и обманки работают как нужно, потому что кажется, ну вот, деревенский парень, он же там, а другой, это ваш антагонист вашего персонажа, он такой более... ну, то, что называют сейчас там балконский тортик, да. Да, вот это все. И классно сработал этот момент. И вот в этом году с вашим участием вот вышел еще один фильм, тоже не очень однозначный, но, на мой взгляд, более честный. «Каникулы», трэш, первая отечественная трэш-комедия и все такое. И мы разговаривали здесь с авторами этого фильма, и они признались, но это и видно, что это такой очень вольный пересказ американской комедии «Убойные каникулы», но с другой концовкой и адаптированный под наши реалии. И там у вас тоже очень неоднозначный персонаж, хоть его и мало, но он запоминается. Расскажите, как вы работали над этим персонажем, потому что если там, там говорить про особняк, там он, как ни крути, все равно положительный и что-то из себя вот такое представляет, то здесь он совершенно отморозок просто на всю голову.
Да, там, на самом деле, когда меня позвали туда, сказали этот... Алинур, оказывается, давно еще видел меня в фильме «Мекен». Тогда он еще говорит, надо снять этого парня в фильме какой-нибудь. И вот, когда они писали сценарий, они, оказывается, сразу вот... Алинур всем показал, вот, вот этот парень хорошо подойдет.
Полностью под вас, роль, да, написали этого персонажа.
И все, и потом меня пригласили. То есть они сказали, как у вас со временем, я еще сценарий не знал, короче. Хорошо, давайте поговорим, встретимся. А потом сценарий почитали, очень интересный был. Персонаж сам... Мне вообще большинство дают роль злодеев почему-то. До этого тоже, короче, злодеев. Иногда бывает, ходишь на пробы положительного персонажа, но потом дают отрицательного персонажа. И вот тут то же самое. Ну, тут он этот не такой злодей, просто немножко какими-то тараканами в голове, немножко психованный.
Ну да, да, да. Явно что-то не то у него в голове.
И они еще дали свободу полностью. И... Ну, я сыграл вот как видел, как хотел. И особо сильно я не готовился. Наверное, я сразу почувствовал, каким должен быть примерно персонаж такой, который вышел из зоны, сбежал из зоны, который много лет там сидит, и тут сразу молодежь, тут молодые девушки, там вот это все, и сразу начинают глаза гореть, там хочет что-то сделать.
Ну, а вам сложно? Ну, вы же понимаете, да, что у нас тот же самый фильм «Каникулы», он был на уровне задумки, требовалась большая смелость, чтобы это воплотить на экране, потому что он очень кровавый, и мы, когда его смотрели, просто целый ряд людей, ну, встали и ушли с него, где-то на середине, потому что, ну, вот когда началась эта кровавая баня, ну, по тем людям, которые вот стали и ушли, более или менее было понятно. Это были люди в возрасте, я не знаю, как они попали на этот фильм, в принципе. И они сидели полфильма, пытались понять, что происходит. И когда начались кровавые разборки, они просто ушли. И учитывая, например, вот ваш персонаж, он там откровенно пристает и такое проявляет вот это вот. Понятное дело, что он хочет эту девушку изнасиловать, да, или если не изнасиловать, что-то вот нехорошее с ней сделать. И вот когда вы это все делали со всей съемочной группой, вот с Алинуром, я вот все зову Алинура, он, ссылаясь на занятость, не приходит. Хотел с ним тоже подробнее об этом поговорить. Мы разговаривали с продюсерами картины. Кстати, можете найти на сайте sputnik.kg наш подкаст про каникулы. А вот вы, как участник непосредственный вот этого всего и человек, которого будут узнавать вот из этого образа по этой роли, что вы чувствовали и что вы испытывали? То есть вот я не хочу сказать, боялись, не боялись, но как была какая-то вот мысль о том, что, черт возьми, они же потом мне будут тыкать пальцем, и обязательно кто-нибудь найдется, кто захочет меня, вот как это сейчас модно, отменить.
Да, ну, да совсем нет вроде, такого особо не было, таких мыслей. Ну, еще от партнерши зависит, то есть иногда бывают люди, которые... Просто прям чувствую, что они не хотят, вот, хоть и они играют роль, но они не хотят, чтобы вот к ним прикасались, либо вот что-то такое было. Она очень, сама очень смелая девушка, и она тоже понимала, что это кино, что это все не настоящее, и вроде несложно было. Там еще в фильм попала такая более-менее упрощенная версия. Там изначально я вообще там по-другому ее там за лицо трогал, вот прям вот пытался, прям вот. Я просто подумал, что я столько лет сижу и девушку вижу, и вот как бы я сделал. И потом режиссер попросил, давай немного попроще.
То есть там еще более жестко было, и вы там увлеклись.
Ну, не увлекся, просто подумал, что так, наверное, будет правдоподобнее.
Но вроде все получилось, потому что сцена убедительная, и мы, как зрители, вас точно ненавидели в этот момент из-за ваших этих вот потуг. А вот внешний персонаж, он же тоже выглядит достаточно необычным, ну, как точно для нашего кино. Я таких не помню, да и не видел. Вот эти вот волосы большие, борода. С одной стороны, смотришь, вроде бы ничего особенного. Ну, волосы и волосы. Но все равно это добавляет какой-то настороженности к вашему персонажу.
Да, это... Во-первых, Алинур меня попросил не бриться, не стричься. И когда я пришел на площадку, я сказал нашей гримерше и девушке Чулпану Саитову, Чулпан Иже, что этот, у меня во всех фильмах почти одинаковая прическа, может, как-то по-другому сделать. И она сказала, о, давай как этот сделаем. То есть она, по-моему, до этого еще задумала, так, в один дома есть этот, два бандита, да, и один, да, из них, вот мокрый бандит, да, да. И у одного из них почти такая прическа. И вот она как на него хотела похожим сделать.
А, и ваша пара, это, в принципе, в целом отсылка к мокрым бандитам, получается, из одного дома.
Да, почти, да.
Ну, потому что, ну, вот ваш партнер по сцене, с которым второй бандит, он же невысокий, вроде тоже мозг всей операции, да, а вы такой человек, который, ну ладно, по обстоятельствам подстраивается. А по поводу вот комфортности на съемочной площадке, и фильм «Каникулы», наверное, один из лучших примеров для этого. А насколько вы взаимодействовали с другими актерами, и как это было? Вот одна из сложных сцен, вот это понятно, вы про нее рассказали, и актриса была готова и понимала, что это кино, и это классно. А если говорить о других, там есть сцены довольно жестоких драк, там бьют лопатой по лицу друг друга.
Да, это было очень сложно на самом деле. У нас был каскадер Адлет Ахматов, очень...
Ну, один из лучших, да. Не только у нас.
Да, очень он прям... Когда он на площадке, ты уже увереннее себя чувствуешь. И вот все драки он поставил. И там каскадеры были, но они были в основном в сценах, в других сценах, а в драках все актеры сами участвовали. И это очень жестко было. После этих съемок я приехал домой, как будто после каких-то этих разборок драки, каких-то, да. У меня вот левая часть вся болела, я не мог вот на левый бок ложиться, у меня все болело там. И были моменты еще, когда там девушка прибегает, должна ударить меня, и во время репетиции просто попросили замахнуться, короче, она во время репетиции прибежала и по голове, короче, еще камера это не сняла. У меня шишка сразу вылезла там. Мы с ребятами дрались, короче, ну, типа дрались. И по лицу кулак попал там. Ну, все равно, несмотря на это, было... Особых сложностей не было. Ну, наверное, было сложно немного, вот, именно когда немного получаешь физический урон какой-то, но все равно было интересно. Вот ты понимал, что конечный результат будет хорошим, потому что когда мы сценарий читали, когда вот уже... Да вот этих моментов доходишь, там очень прям динамика идет, вот непрерывная там драки, да, там да. Что-то происходит, и вот ради вот этого хотелось вот, чтобы красиво все было, и мы дубль за дублем повторяли, чтобы хорошо все получилось.
Но вам повезло, вам не пришлось бегать по лесу в горах, по крайней мере, да. Потому что все ваши сцены происходят внутри особняка. Ну, развивая вот эту тему взаимодействия с другими актерами и в съемках, ну, с точки зрения такой широкой, да, общественной морали, сомнительных, ну, я говорю сейчас о постельных сценах или сценах подобных вот, вот этой, о которой мы говорили, с девушкой, вы как актер, насколько вы считаете такие сцены нужны и оправданы? Потому что, вот если говорить конкретно о «Каникулах», там чувствуется вот это неприятное, и он, этот неприятный осадок остается, но если присмотреться, по крайней мере, то, что попало в фильм, оно ну, не сильно и выходит за рамки морали, да, ну, как бы для кино это нужно было, и ты понимаешь, и там, скажем так, нет... Ну, ничего такого, чтобы вот возмутиться и там засмущаться. Сам по себе фильм, конечно, такой, но конкретно в этой сцене. А если вот говорить в целом, если потребуется такая задача, особенно в фильмах авторских, они же более раскрепощенные, потому что фестивальное авторское кино, оно предполагает, ну, не, ну, рассчитано не на широкую массу, оно рассчитано на то, чтобы задуматься, да, над чем-то и над каким-то какими-то вещами. Mm-hmm. Или может иногда даже где-то шокировать там, ту же фестивальную публику.
Да. Ну, как сказать, в авторских фильмах, да, там очень много разного бывает, очень много разных вещей. Просто ты должен понимать, что ну, это нужно сделать, если ты считаешь себя ну, актером и хочешь проявить себя с разных сторон, то мне кажется, не нужно бояться. Ну, конечно, есть определенные рамки, но иногда даже... Ну, например, у меня были немножко откровенные сцены, когда я снимался у корейского кинорежиссера, у Ким Ки-дука. И поначалу это было очень... просто когда я сценарий читал, я просто не мог... Я не знал, что делать. Просто не знал, блин, что делать, что делать. Но, с одной стороны, это возможность большая, и сама идея тоже очень хорошая. И вот эта откровенная сцена, это просто вот то, что происходит вот каждый день. Ну, не каждый день, просто вот... Ну, это жизнь, короче. Ага, там тоже есть какой-то определенный свой замысел, смысл. И когда... Очень переживал, когда начались съемки, вроде про это уже особо не задумываешься. Ты просто делаешь то, что какую задачу тебе дают. Все ради... ради искусства, ради хорошего кино, ради... результата.
Ну вот, исходя из того, что вы говорите, наверное, можно сделать вывод, что здесь все зависит, наверное, от режиссера, от человека, который ставит такую задачу и который понимает целесообразность и нужность подобных сцен и может контролировать весь этот процесс, насколько далеко можно зайти или где-то нужно остановиться. Угу. И вот эти рамки. Потому что, ну, Ким Ки-дук известен своими довольно откровенными сценами в своих фильмах, я имею в виду. И более сдержанными вещами, учитывая, что та же Южная Корея в те годы, когда он начинал свою карьеру, тоже славилась достаточно традиционалистским мировоззрением и очень консервативным, и, по-моему, до сих пор она такая и есть, но просто кино там стало другое.
Да, кино другое. И да, от режиссера зависит это, насколько режиссер в это верит, насколько сам режиссер вот понимает, что для чего эта сцена нужна. Не так, что некоторые есть, некоторые фильмы, некоторые режиссеры, которые просто вот хотят, о, просто какую-то сцену захотели и сделали это, потому что это красиво, либо еще что-то, и это ни на что не влияет. А когда ты сам веришь, что вот когда ты режиссер веришь в его задумки, его идеи, то ты понимаешь, что это нужно сделать. Главное верить в это.
Ну, вы еще поработали с еще одним таким достаточно неоднозначным отечественным режиссером, но, безусловно, большим мастером Тимиром Берназаровым, и у него же тоже есть... фильмы крайне, ну, с какой-то с привычной точки зрения очень там сомнительно моральные содержащие, да, а с другой стороны у него есть полностью такая комедия положений, и, ну, он очень разносторонний и разный. И вы поработали с ним, и вы снялись в эпизоде, как вы мне рассказали, фильма «Ночная авария», который он снял, по-моему, в прошлом году, и она каталась по фестивалям по всему миру.
Не в прошлом году.
Или позапрошлом году?
Не-не-не, это...
Или это до пандемии
по-моему,
было?
По-моему, 16-й год даже.
Разве так много времени 17-й прошло?
16-й год даже, да.
А, ничего себе. Ну, возможно. Мне почему-то казалось, что это было относительно недавно. Но тем не менее, этот фильм тоже произвел фурор. И не, у нас, к сожалению, мало кто посмотрел. Да. Но вот на мировых площадках, на международных фестивалях он очень понравился зрителям и жюри, и имеет уже достаточно много наград. Вот когда вы работали над этим фильмом вместе с ним, ним и даже участвовали в, ну, в качестве актера. Расскажите о своих впечатлениях.
Ну, во-первых, вообще у меня давно было желание до этого тоже с ним поработать, когда мы даже в 11-х годах в театре учились. Вот тогда вышел его один фильм, который называется «Давай начнем все сначала», «Барнгара там баштайли». И вот мне интересно было, я хотел вот с ним поработать всегда, и, ну, возможности не было. И потом в какой-то момент меня пригласили вот с фильма, сказали, вот он снимает фильм, нужен ассистент художнику-постановщику, короче, режиссер Тамир Берназаров. И я сразу, вот у меня загорелось, я сразу захотел в этот проект, хотя многие предупреждали, говорили, это очень сложный человек, да, очень с ним тяжело будет работать. Ну, не знаю, я пошел туда, и почему-то мне... Я вот этого всего не увидел, то, что о нем говорят, очень хорошо было, очень... Ну, не знаю, может, и были такие моменты, но я это воспринимал, как он делает свою работу, вот. Как он хочет определенных моментов для своего фильма, и тоже ему верил и доверял. Еще он мне роль дал в этом фильме сразу же. И было очень хорошо, очень, когда с ним работаешь... Вот когда работаешь с такими режиссерами, например, как Тамир Берназаров, ты уже чувствуешь, что вот это другое кино уже, по-другому, другой профессионализм, другой уровень, как они с актерами работают, как у них, они могут на ходу что-нибудь придумать, и ты задумываешься такое, да, вот очень хорошо, прям, как сказать...
Ну, профессионально и как нужно.
Да. Да, у меня очень хорошие впечатления остались о нем. Хотел дальше с ним работать в дальнейшем. Он еще меня приглашал, его ученики меня приглашали на свои короткометражные фильмы в качестве актера. И эти фильмы тоже очень хорошие призы получили на международных фестивалях. Вот у него, мне кажется, у него и у его учеников очень хороший, так сказать, опыт, наверное. Опыт, который он еще передал своим ученикам, это тоже видно.
Угу. Ну и плюс свой авторский подход у него, да, наверняка.
Да.
Во время съемок. А если говорить непосредственно о вашей карьере, о дальнейшей, вы поработали, как мы выяснили, и в авторском кино, и с именитыми режиссерами, одним из, например, классиков мирового кино, с тем же Ким Ки Дуком, и сейчас вот вышло сразу два фильма с вашим участием, пусть пока во второстепенных ролях, но, тем не менее, уже достаточно заметных. И пока мы разговаривали, в какой-то момент вы сказали, что я прихожу пробоваться на роли положительных персонажей, а меня назначают отрицательным героем. И мне показалось, что вы все-таки хотите сыграть именно положительного персонажа и, ну, проявите там свой актерский талант несколько с другой стороны. Над каким бы героем вы хотели поработать и с кем из наших режиссеров?
Да, нет, это я имею в виду то, что и у некоторых людей, например, есть такая, они вот видят какого-то актера в каком-то фильме, и его зовут почти на такую же роль, короче, если кто-то зэка сыграл, и потом у кого-то в сценарии есть зэк, о, надо вот этого пригласить, он зэка играл, короче, типа он может играть зэка, короче, вот. Такие стереотипы есть у большинства людей.
А вы не хотите быть заложником такой?
Ну, да, ну ты можешь сыграть, но это уже как-то... Мне даже кажется, что они могут попросить так же сыграть, наверное. Не знаю, не по-другому, не другого зэка там, а почти такого же. Вот в «Черном дворе» я тоже зэка играл.
А, кстати, вот этот сериал — это отдельная тема для разговоров. Надо будет тоже поговорить с авторами.
Да.
Этого творения. Ну, смотрите, вот к тому, что вы говорите, когда вас снимают там в роли одного и того же похожего персонажа, есть пример Атая Омурбекова, актера, который с ним тоже в начале года вышло сразу практически подряд два фильма. Угу. Это «Разбой», ставший, ну, суперхитом, да, отечественного проката, и, наверное, не осталось людей, которые его не посмотрели. И еще один вот до обидного незамеченный фильм «Боше Тунмай», который снят необычным образом и с очень хорошим подходом, и классная там история, и актеры играют, и вообще это, ну, в отечественном кино я такого еще не видел. подобного. Да. И это классное кино, которое, к сожалению, мало кто увидел. И там тоже играет Атай, и тоже играет оперативника, но оперативника, которого играет он в «Разбое», и оперативник, который играет в «Боже Тунма», это два совершенно разных человека. Да. И это удивительно. И когда я смотрел сначала тот, потом тот, и думаю... Да, и опять опера играет здесь. А потом, когда смотришь, как он развивается, как он себя ведет, и думаешь, а, ну вот классно, когда вроде бы и там оперативник, но актерский диапазон очень широкий.
Да.
И это вот то, о чем вы говорите, да, что вы здесь сыграли такого зэка, а можете сыграть, пусть и зэка, но уже другого.
Да-да-да. И, ну, Атай Байке, да, он тоже очень, очень профессиональный актер, тоже очень хорошо знакомы с ним. Это вообще, наверное, злодеев тоже можно играть. Неважно, просто хочется, чтобы это был вот какой-то новый образ, какой-то другой персонаж. Вот я недавно играл в третьем сезоне «Замбетов». Недавно закончили съемки. Вот туда тоже, кстати, приглашали на пробы главного героя, а потом дали роль злодея. Ну, там интересный злодей был. Очень такой приятно было играть.
Ага, ну это нам еще предстоит посмотреть, оценить.
Да.
А вообще сами кого бы хотели играть? Ну есть у вас такая роль? Ну, обычно, когда спрашиваешь, ну это, конечно, стереотип, и у девушек, как у актрис, то там возникают образы, там, какой-нибудь, не знаю, королевы или какой-нибудь... Ведьмы. Ну и самое такое банальное — это Джульетту. У актеров это, по крайней мере, раньше было Гамлет. Но сейчас все так по-разному все отвечают на этот вопрос. И уже и отходят, например, от образов, которые там привиты на мировой классикой, и российской классикой, и отечественной классикой. И сейчас вот несколько, например, актрис говорили, что кто-то хочет сыграть Алтынай, кто-то хочет сыграть Джамилю. А вот вы, как актер, кого бы вы хотели сыграть? Ну, если даже это не какой-то определенный персонаж из какой-то книги или из пьесы, а образ, может быть, какой-то.
Не знаю, вот конкретно об этом как-то не задумывался. Просто, наверное, больше хочется, чтобы интересный сюжет был, сценарий интересный был, персонаж интересный был, которого можно еще развить самому. А так конкретно кого-то сыграть такого не было. Но я вот сам еще сценарий пишу, очень многое пишу. И ну, вот там есть образы, которых хотел бы сыграть.
А, то есть вы, чувствуя то, что вы сами хотите, можете написать и для себя роль.
Да. Потому что, когда ты пишешь, ты этого персонажа уже знаешь конкретно, каким он должен быть, какой он, что он, какие у него привычки. И это очень легко.
Ну, а какие это персонажи обычно? С трагичной судьбой или наоборот?
Ну, в основном, да, у меня сценарии. Я несколько раз подавал на конкурсы всякие и выигрывал там призы по сценарным конкурсам, на короткометражном. И потом просился к ним, чтобы я снял. Я сам хочу снять этот фильм, но... У них был свой режиссер, и тогда я просился хотя бы сыграть роль. Вот. И посчастливилось сыграть своих персонажей. Там, конечно, да, трагические роли. Даже не трагические, там персонаж, который не понимает вообще, где находится, что происходит вокруг вообще. Там какая-то девушка, он не понимает, что это вокруг. И в конце выясняется, что он вообще под каким-то наркотиком был и с ума сошел, короче, от этого. И даже от этих своих всех глюков решил избавиться, короче. И от этой девушки тоже избавился, короче. Потом в конце выяснил, что это вообще не глюк был. А, ну, там, короче, такой психологический этот...
Это что-то такое раннее нолановское. Мне напомнило «Мементо», что вы рассказали. Да, ну, а если говорить, вот, ну, хочется вот понять конкретно про вас, какой вы актер и как вы себя видите в будущем. Это персонажи, придуманные вами, и правильно ли я понимаю вас, что вы, когда пишете сценарий, вот, например, вот подобного персонажа, как вы описали, то все равно учитываете свои, ну, внешние данные, потому что, опять же, в тех тех же каникулах мы видели, что вы можете глазами изобразить какое-то безумие, вот как вы сказали, тараканы в голове. Mm-hmm. И, судя по всему, вот тот персонаж, который вы сейчас описали, он тоже может это все показать через глаза и вот выкатить и удивляться сам и удивлять окружающих. А если говорить о более спокойных или, наоборот, более комедийных моментах, или, может быть, видите ли вы себя в каком-то из вот этих сценариев героем боевика, что-то вроде, не знаю, Джона Уика или героев, там, не знаю, Брюса Уиллиса или Сильвестра Сталлоне?
Ну, да, наверное, можно. Вообще я хотел, когда приходил в кино, то есть даже не приходил, вот с самого раннего возраста, вот я хотел именно снимать свои фильмы, именно сценарии, я все время придумывал их, и потом, когда начал сниматься сам тоже, просто я стараюсь прочувствовать персонажа, когда дают роль, я стараюсь прочувствовать, и как нужно играть. Вот глаза, да, вот самое главное, это глаза, мне кажется. Даже не движение, ничего даже, вот просто глазами можно передать определенно. У меня еще глаза большие, вот, наверное, это тоже плюс. Это тоже хорошо влияет. И герои боевика, да, это когда играешь такие роли, ты получаешь удовольствие от этого, от этих ролей. Комедийные персонажи, там у тебя больше свободы, наверное, к своему персонажу, к импровизациям разным. У тебя больше свободы получается. А уже вот в авторских фильмах там уже нужно как-то придерживаться
авторского замысла, наверное, да?
Да, там уже по-другому нужно чувствовать. Вот сейчас мы готовимся к одному фильму, в августе будет съемка, и там вот уже по-другому сложно. Там вроде персонаж такой, ну, не такой, не псих, не какой-то, ничего, обычный парень, но вокруг него происходят какие-то события, которые влияют на изменение его характера.
О.
И вот это все нужно вот передать.
Ну, ждем анонса, значит, этого проекта, по крайней мере, то немногое, что вы о нем рассказали, уже чувствуется, что будет что-то очень интересное, тем более с вами в главной роли. Ну и последний вопрос, возвращаясь там к теме боевиков. Чувствуете ли вы, что, например, вы сами смогли бы сыграть героя, подобного герою Данилы Багрова? Ну, такой народного мстителя. Ну, если говорить о боевиках, трагичном боевике, да, особенно mm-hmm. вот, драматичном, как, например, «Брат». И нужен ли нам такой герой? Вот вы, как и человек, который и сценарий пишет, и режиссирует, и плюс еще вот являетесь актером. Как вы думаете, есть ли потребность сейчас в таком герое в Кыргызстане, кино, учитывая, что мы смотрели комедии все там, 5 uh-huh. последних лет, они зарабатывали деньги, а потом раз, выстрелил «Разбой». Yeah. И после «Разбоя» кажется, что людям уже хочется и таких историй, и что вот там такой же, как один из персонажей, да, у которого очень трагичная судьба в этом фильме, uh-huh. а потом герой Атая идет как бы до конца по следу этих преступников. Может быть, это уже и есть запрос на вот такого героя, понятного, достаточно простого, чтобы каждый зритель мог это воспринимать. И плюс еще иметь, ну, кассовый успех. Кассовый успех — это же не только деньги, это говорит о том, что зрителям интересно это смотреть.
Да, конечно, мне кажется, это нужно. Один из успехов «Разбоя», я думаю, то, что, наверное, зритель тоже устал от может, комедии, либо от этого всего. И тут появляется такой боевик, криминальный фильм «Разбой», и уже это что-то новое для зрителя. И он сразу это схватывает. И насчет персонажей, да, мне кажется, нужен такой персонаж, нужны актеры, которые будут уже на другом уровне, даже не только в нашей стране, но и, возможно, к соседним странам тоже уже иметь свой вес, который уже благодаря своим фильмам, которые соседние страны,
там, и у нас.
Да, соседние страны тоже захотят посмотреть этот фильм, потому что есть этот актер. Мне кажется, это нужно. Мне кажется, нужно развиваться к этому.
Ну, почему я задаю этот вопрос именно вам? Мне почему-то, по крайней мере, здесь и сейчас кажется, что вот, возможно, один из ваших будущих персонажей будет таким, и, ну, кто-нибудь из наших режиссеров, или, может быть, вы сами придумаете такую историю и воплотите эту идею в жизнь, и будем надеяться, что это будет история еще одного успеха. Спасибо вам большое, Абылай, за то, что уделили время, за интересную беседу. Очень рад с вами познакомиться. Я напоминаю нашим слушателям, что мы сегодня говорили о актерском мастерстве, о кино, как обычно в подкасте «Киноблог», с актером Абылаем Маратом. И выяснили, что он не просто актер, он еще и режиссер, и сценарист. А я прощаюсь с вами до следующих выходных. Всего доброго.